Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Многозначность слов иногда создает трудности в общении, а иногда наоборот, помогает определить, нужно ли вообще было вступать в это общение. Таковы речи, таковы и книги. Хватаешься, польстившись на обложку или на манеру речи, а потом не знаешь, как стереть с руки или выкинуть из головы что-то липучее, сладенькое, с неистребимым чудным ароматом цветов и ягод от инопланетян. От Соединенных Штатов Америки не ждешь сюрпризов. И все-таки, когда президент этой страны заламывает руки и закатывает глаза, бесконечно повторяя одни и те же слова о необходимости прекратить бессмысленное убийство тысяч людей каждый день, трудно догадаться, что одновременно с этим этот же президент отдает приказ закрыть противовоздушную оборону Украины. Ах, как много убивают, надо это прекратить. Если бы я был тогда президентом, а вы все знаете, что у меня украли победу на выборах в 2020 году, если бы я был президентом, эта война никогда не началась бы, потому что она не должна была бы начаться, если бы не Байден. Конец цитаты. Мы выучили эту и подобные фразы наизусть. Выучили их и украинцы. Но между украинцами и всеми остальными жителями США и Европы есть одно отличие. Своим решением отключить украинскую противовоздушную оборону Трамп помог путинским бомбам, ракетам и беспилотникам убить еще больше людей, чем обычно. Трамп, говоря о недопустимости гибели людей в страшной и бессмысленной мясорубке, прекрасно понимал, что своим решением включает эту самую мясорубку на новые обороты. Лично отвечает за гибель каждого следующего украинца. И в самой Российской Федерации метафорическая мясорубка сначала появилась в телепередаче. Вдове погибшего в одном из мясных штурмов подарили электрическую мясорубку. Подарок вручили местные представители «Единой России». Поняв, что опростоволосились, решили оправдаться, велели вдове выступить по телевизору с оправданием. Не «Единая Россия» придумала мясорубку в подарок, а сама вдова возмечтала в обмен на павшего героя получить этот бытовой прибор на вечную память о своем штурмовике. Точно так же прозвучало это и в ответе Трампа на вопрос журналистки, не считает ли тот, что Путин воспользовался решением Трампа, чтобы нанести особенно жестокий удар по Украине. А что вы хотите? На его месте так поступил бы каждый. Слово «мясорубка» стало самозатачивающимся мемом, трагическим и преступным с лицевой стороны, гротескным и отвратительным с изнанки. Сейчас многие пожилые и старые утешают себя мыслью. Но мы же жили в Советском Союзе, мы же помним, как оно было, когда сказать ничего нельзя, но жизнь-то продолжалась. Вон Сахаров выступил против вторжения в Афганистан, тогда же его сослали в Горький и там принудительно кормили. А что бы с нами сделали? Вот мы и молчали, и сейчас помолчим, авось пронесет. Да, свободы слова, печати и собраний хватило лет на 20, на одно поколение. Старшее провалилось в знакомое прошлое. Младшая начинает вкушать прелести столетней давности. Нина Косман, американская русская писательница, в 1972 году, когда была ребенком, увезенная из Советского Союза, сначала в Израиль, потом в США. Ее проза колючая, никого не утешающая, ни от кого не ожидающая цоканья и причмокивания эстетического удовольствия. Только что вышедшее оправдание «Мартышки» — это, как теперь принято, литературный дневник, антология международных публикаций от журнала «Урал» до американской литературной газеты. Книжку выпустило киевское издательство на русском языке. Нина Косман пишет на двух языках, и в ее текстах ключевые слова 1970-х схвачены горячим стеклом, а в книге остужены для вечности. Вечность для нас что? Да, 50-60 лет прошло. Вот и вечность. В сборнике есть и совсем маленькие философские притчи, например, такая: «Как долго они сидят». Когда в далеком московском детстве мои родители тихо разговаривали между собой на кухне, я слышала повторяющее слово «сидит», «он сидит», «она уже 5 лет сидит» и так далее, и думала, как долго они сидят. А мне, думала я, не нравится так долго сидеть, я люблю ходить и прыгать. А если и сидеть, то недолго, во всяком случае, не целый год, и тем более не 5 лет. Конец цитаты и рассказа, как долго они сидят. Сейчас вот тоже сидят разные люди. Рука сама требует написать хотя бы несколько имен. Евгений Беркович и Светлана Петричук, Борис Кагарлицкий и Алексей Горинов, Юрий Дмитриев и Александр Скобов. Александр Валерьевич Скобов и Борис Юльевич Кагарлицкий сидели за диссидентство в Советском Союзе. Скобов еще и карательной психиатрии хлебнул. Мне написал знакомый. «Слушай, ну давай на чистоту. Они же действительно больные, что пытаются с фашистской диктатурой вести диалог. Сейчас времена такие. Сиди и молчи». Получается, что сидят и те, кто сидит, и те, кто не сидит. И даже те, кто сбежал от всего этого, тоже сидят в своих релоканских дуплах. Многие из сидящих в переносном смысле или на свободе требуют друг от друга понимания и сочувствия. Но как быть, если понимание исключает сочувствие? В сочувствии есть все-таки элемент согласия и поощрения. Понимание – штука более острая. Вот как пробуждение понимания описывает Нина Косман. Рассказ называется «Выбор Софи». Был такой фильм в начале 80-х годов 20 века «Выбор Софи». Он появился на экранах нью-йоркских кинотеатров в 1982 году, и как только он появился, я пошла с папой его смотреть. Я сидел рядом с папой, мы оба смотрели на экран, все было как обычно, но когда на экране начали показывать дым, выходящий из крематория Освенцима, в воспоминаниях Мерил Стрип, играющий главную роль, папа встал со своего места и пошел к выходу, этим вынуждая наших соседей по ряду поспешно встать, чтобы дать ему пройти. Я последовал за ним, не очень понимая, впрочем, почему он уходит, хотя как-то подсознательно догадывалась. Те, что сидели справа и слева от нас, громким шепотом нас осуждали. Не помню точно, что они говорили, что-то вроде «это же кощунство, уходить во время сцены, когда дым идет из труб Освенцима». И еще. Это было, да-да, это было, это правда. Есть же такие люди, которые отказываются признать, что это было. Я была немного смущена, мне не очень приятно было подвергаться неодобрению соседей по ряду из-за папиного решения уйти из зала. Когда мы вышли в фойе, папа сказал, что ему незачем смотреть на дым, выходящий из крематориев Освенцима, потому что эти сцены с дымом – профанация. «В последующие месяцы, – пишет Нина Косман, – когда мои друзья нахваливали выбор Софи, я повторяла папины слова – сцены с дымом – профанация. Мои родители мне почти ничего не говорили о погибших членах нашей семьи, даже о погибшей бабушке я почти ничего не знала. В начале нулевых, в 90-е, когда я всерьез занялась историей нашей семьи, раскопала имена и биографии около 40 ее членов, расстрелянных нацистами в лесах Латвии и Украины, я поняла, что он тогда имел в виду. Для папы эти сцены с дымом на экране были профанацией, так же, как, например, пафос и ложные эмоции в речах незнакомца, выступающего на похоронах человека, которого этот незнакомец никогда не встречал. Профанация – это когда хочется сказать: «Это мои мертвые, не прикасайся к ним своими грязными руками». Конец цитаты. Особенно омерзительны слова сочувствия жертвам, когда их произносит глава государства, который добавляет новые черепа в основание памятника себе, как грядущему миротворцу. Будет ли сделка на крови, еще неизвестно, но новую кровь пролил именно эвентуальный миротворец. Одно совсем неудивительное обстоятельство – общие сны, которые видит писательница и я, ее рецензент. В книге Нины Косман есть рассказ, написанный еще в вегетарианские времена первого президентства Трампа. Крик. Я проснулась от крика «Трамп здесь! Трамп здесь!» и удивилась, почему Трамп вдруг захотел прийти ко мне домой, ведь я его не приглашала. Я поздно легла спать, поэтому прошло несколько минут, пока я смогла открыть глаза. Когда я их, наконец, полностью раскрыла, то увидела своих кошек, одну слева от меня, другую справа. Они сидели, склонившись к моему лицу, и не просто мяукали, а издавали особый звук, с которым я была хорошо знакома и который всегда означал «пора завтракать». Я успокоилась, когда поняла, что источником крика оказались мои кошки и что Трампа в доме не было. А теперь о Лавердыне и Нине Косман. Моя запись из дневника за 16 ноября 2016 года. 9 лет прошло. Вчера был грустный-прегрустный день у меня. Мамина годовщина, 25 лет. Теперь я старше ее аж на 4 года. Но, видимо, чтобы утешить меня, мама вчера явилась мне во сне, и вот при каких обстоятельствах. Снится мне раннее утро, темень тьмущая. Просыпаюсь чуть раньше, чем надо было, потому что у меня в гостях Дональд Трамп собственной персоной. Решил остановиться у меня, отдохнуть немного от избирательной кампании, ну, вы понимаете, один, без охраны и помощников. Попросился в гости, а я отказать не мог. Одна незадача, это я уже маме объясняю во сне, которая встречает меня внизу, в коридоре между кухней и той половиной, где Трамп почивает. В гостевой положить его не решился, он же верзила. Пришлось мне ему спальню уступить, а самому спать в гостевой комнате. Мама, спроектировавшая этот дом четверть века назад, все понимает, там на лестнице нужно сильно наклониться, чтобы бум не стукнуться, и говорит мне, чтобы не занудничал, лучше, мол, завтра человеку приготовь. Бреду на кухню, а у меня только яйца, молоко и хлеб. Для себя-то гречка с вечера сварена, но не кормить же президента Соединенных Штатов Америки гречкой. Мама посоветовала сделать Трампу гренки и юркнула куда-то. Подхожу я к холодильнику, достаю молоко, яйца, а это все в сумерках, густых-густых сумерках, и вроде свет зажигаю, а он тусклый-тусклый. Оборачиваюсь, вдруг понимаю, что нет там никакого Трампа, и что в доме я один, не считая кошки. И зачем маме только голову морочил, непонятно. И напал на меня такой смех, что я взял и проснулся. Конец воспоминаний. Какая мораль, спросите вы, из сопоставления наших сновидений? Разве что смущение, которое испытываешь за фантазией собственного подсознания. И горечь, что понимание может прийти только потом, когда не будет ни отца, ни матери, ни дома, ни даже кошки, свидетельницы твоей слабости. В книге Нины Косман есть нечто жизненно и житейски важное и для текущих релокантов и эмигрантов, и для текущих эмигрантов внутренних. Такие ведь тоже есть среди тех, кто сейчас читает эти слова. Это важное, двуликий Янус, который сидит на каждой странице. В книге есть рассказ об особой пустоте, которую видит Белингв и которая возникает в момент осознания безвозвратности утраты. Не будем говорить об очевидных кровавых утратах в Украине. Подумаем об утрате равновесия, об опустошенности, которую испытывает человек, неподготовленный к временам, в которых ему приходится жить. Писательница живет в мире, словно иллюстрируя своей биографией старый анекдот о желающем эмигрировать человеке, который спрашивает, подавая на выездную визу, нет ли у чиновника другого глобуса. Не было его прежде, нет его и теперь. Вернее, он есть, Индия и Мексика, Украина и Япония, но по странам Нина Косман путешествует по утраченным следам предков и в поисках себя. Героини и герои книги «Косман» нигде и никогда не становятся своими, и единственная выгода, которую они получают из своего вечного кочевья, хорошо отточенный карандаш, понимание и цепкость памяти. В общем, Нина Косман не сидит и не разводит патоку, презирает легкость сочувствия и вранья. Ей хорошо удаются портреты восторженных, прекраснодушных идиотов и религиозных мракобесов, педофагов, педагогов и себя самой в двойном или тройном несентиментальном отражении, видящей свое кочевье между языками и культурами в постоянном стремлении не соврать самой и не быть обманутой. Важное для кочевника, но труднодобываемое умение.